Алексей Ермоленков. Недомерок. Книга четвертая. Глава первая. Зеленвальд. Катакомбы Дроу.
Без паники. Если отсюда еще никто не выходил, то это не значит, что никто и не может выбраться. В случае чего просто продолжим путь наверх напрямую под уклоном. Только бы где-нибудь под морем или рекой не выйти, попытался я успокоить Мариэль.
«Спокойно, милая. Мирон не допустит, чтобы с нами что-то случилось. Ты же его знаешь. Он просто перебьет весь этот муравейник, и мы выйдем наружу», — стала успокаивать свою подругу Алина. «Вы просто не знаете этих кровожадных тварей. Монстры с изнанки по сравнению с ними. Пушистые хомячки. Это жестокие выродки, которых нужно похоронить в этих катакомбах».
«Нужно, значит, похороним. Давайте для начала осмотримся», — предложил я. Первым делом я попытался использовать магию металлов для того, чтобы срезать решетки, но оказалось, что магия заблокирована. Я использовал силу души для того, чтобы подсветить здесь слегка, и светлячок заработал. Ладно, пора разбираться, почему не работает магия. Существует много разных способов не дать разумному использовать магию. Самый простой из них — это хладное железо, которое перекрывает доступ к собственному источнику. Затем можно выкачать ману. Можно сделать так, чтобы она не могла активироваться снаружи, и еще куча других способов. Для того, чтобы устранить этот недостаток, необходимо понять, какой из способов здесь применяется. Первым делом я обратился к своему источнику. Доступ есть. Тогда проверим возможности ее использования. Я отследил весь путь от источника до места активации и понял, что мана теряется еще при проходе через магоканалы, а в том месте, где она должна активироваться, она этого не делает.
Интересно. Занимательный гибрид.
Получается, что-то поглощает ману. Причем источник она не трогает, но когда пытаешься ее использовать, она поглощает ее непосредственно из магоканалов и из внешней среды. Я немного понаблюдал за источниками маны. Странно. Мана в источник поступает так же, как и раньше. Значит, поглощается только та, которую собираешься использовать для заклинания. Очень любопытно. Я еще раз огляделся, и кроме мха, твердой породы камня и металлических решеток ничего не обнаружил. Будем искать решение методом исключения. Я спалил в нашей камере весь мох при помощи силы души, затем подошел к стене, немного подождал и попытался сформировать огнешар. В этот раз у меня получилось. Правда, часть маны все равно утекла, и огнешар получился очень маленьким и моргающим. Что ж... Похоже, что это мох выделяет какие-то частицы, которые вытягивают ману при попытке использовать ее для формирования заклинания. Теперь необходимо найти решение. Для начала попробуем магию усиления. Я начал формировать огнешар и слегка усилил его, отчего шар у меня получился нормального размера, но при этом маны я потратил в полтора раза больше. Получается, что я могу использовать магию, но я буду тратить дополнительную ману на заклинание усиления, и часть маны у меня все равно утекает.
Девчонки, хватит тратить ману. Неужели непонятно, что она пропадает? Мох выделяет что-то в воздух, из-за чего мана утекает, как только начинаешь формировать заклинание. Я могу использовать магию усиления, но при этом все равно слишком большой расход маны. Дайте мне время немного подумать, и я найду решение, как вам использовать магию.
Обратился я к женам, которые обнаружили, что с заклинаниями тут очень туго.
«Хорошо»,
— в голос отозвались девушки, а я продолжил искать выход. «Если мох что-то распыляет в воздух, то можно установить какой-нибудь фильтр, а точнее фильтрующий щит, и для начала прогнать через него внутреннее пространство этого щита». С подбором щитов с фильтрами я провозился минут 20, но все-таки нашел решение. «Придется установить на каждого из нас по 3 щита сферы». В этом случае заклинание можно будет активировать, не используя дополнительную ману, и при этом оно будет такой же силы, как и на поверхности, но только при условии, что активироваться заклинание будет внутри сферы. Если попытаться активировать его за пределами, то достаточно большая часть маны будет теряться. Однако активированное заклинание, покинув сферу щитов-фильтров, не теряло своей силы и не угасало. Я установил щиты-фильтры на себя и своих жен, подождал, пока они отфильтруют воздух, который оказался внутри них, и после этого обратился к девчонкам.
«Пробуйте, но заклинание должно активироваться не дальше 1,5 метра от вас в любую сторону».
«Поняла»,
— сказала Алина и активировала заклинание исцеления. «У нее все отлично получилось, как и у Мариэль».
«Хорошо, дайте мне немного времени. Я хочу разобраться с магией металлов».
Теперь, когда магия работает, мы можем и подождать. А то ощущала себя беззащитной.
По идее, магия металлов — это не магия. Это больше похоже на дар. Значит, мне нужно просто разобраться в том, почему я не могу воздействовать на металл. Я достал металлические опилки, которые постоянно ношу с собой, и беспрепятственно проделал с ними все те операции, которые уже умел. Тогда я отсыпал несколько штук на пол и отошел на 3 метра, после чего проделал все те же манипуляции, и у меня все получилось. Значит, дело в металле.
Очень интересно. Похоже, что мне этот металл в дальнейшем пригодится, поэтому возьму себе несколько образцов. Нужно только научиться с ним работать. Или срезать решетку при помощи силы души, а разбираться по дороге?
Нет, потом у меня времени может и не быть. Я уверен, что черные эльфы знают, что мы уже здесь, и специально оставили нас, чтобы мы истощили запасы своей маны. Поэтому сейчас нам вряд ли кто помешает, а вот потом у меня времени на исследование может и не быть. Я сел на пол и присмотрелся к металлу, из которого сделана решетка. У него была очень интересная структура. По ней я точно мог сказать, что металл очень легкий, но в то же время очень прочный. Самое главное, он является магическим изолятором. Нет, он не блокировал доступ к внутреннему резерву с маной. Он просто не проводил магию, и к нему ее применить нельзя. Это все равно, что пытаться использовать диэлектрик в качестве проводника. Проще говоря, он не подвержен воздействию магии. Но в том-то все и дело, что магия металлов — это не магия. В смысле, магия металлов — это способность работать с металлом без использования маны. Что-то вроде навыка или дара, который определяется магическим путем. По крайней мере, основы воздействия на металл производятся именно без употребления маны, а значит, у меня есть шанс разобраться. Практиковался я около получаса, но наконец-то смог воздействовать на атомарную решетку этого металла. Лишь слегка и используя, если так можно выразиться, грубую силу, но я это сделал. А значит, я нахожусь на верном пути. Как же я благодарен своему преподавателю по магии металлов за то, что он впихивал в меня как можно больше теории, несмотря на то, что на практике я еще толком ничего не умел. В результате я уже понимал, как мне действовать дальше, и сейчас нужна только практика, чем, собственно, я и занимался. Для того, чтобы получить нужный результат, у меня ушло всего 2 часа. И теперь я легко могу разделить эти металлические жерди на тоненькие пятачки. Но разрезал я только одну металлическую жердь, потому что обнаружил еще одно замечательное свойство этого металла. Как оказалось, это идеальный материал для изучения магии металлов на практике. Если не использовать ману, а использовать исключительно саму способность управлять металлами, то начинаешь понимать, как это происходит и на что стоит делать упор. Я отрезал от другой жерди 10-сантиметровый кусок и принялся изучать сам металл. Работая именно с этим металлом, я стал понимать, как можно изменять его форму. Я понял, как вообще работать с металлами. Я положил себе на ладонь 10-сантиметровый кусок решетки и, сосредоточившись, сделал из нее куб, затем шар, потом сферу, значительно увеличив шар в диаметре. После этого я создал болт с резьбой, а затем фигурку Алины, а следом за ней фигурку Мариэль.
«Просто невероятно! Как ты это делаешь?» — удивилась Мариэль.
«Я просто понял, как правильно работать с металлами».
«Это очень красиво. Сделаешь мне такое же, только изобразишь себя?»
«Конечно, держи». Я сделал фигурку на уровне груди Алины прямо из решетки и оставил 2 тоненьких волоска, чтобы они держали ее. «Можешь забирать», — обратился я к ней, а она, развернувшись, восхитилась моей работой.
«Как похоже. Смотри, как ты сумел соблюсти все пропорции, и даже костюм один в один, как на тебе сейчас. А можно мне тоже такое же?» — попросила Мариэль.
Я забрал у Алины статуэтку, добавил к ней такой же кусок и сделал 2 фигурки, а именно изобразил нас с ней целующимися. Похожую статуэтку я сделал и для Мариэль, причем оставил ее с эльфийскими ушками. А когда вернемся в мой мир, то ушки спрячу. Я разобрался, можем выдвигаться, но сначала я обучу вас их языку. Я очень аккуратно проник в сознание Алины и передал ей информацию. Затем то же самое проделал с Мариэль, а после аккуратно нарезал металлических жердей по 50 сантиметров длиной и взял одну вязанку с собой. По одной штучке отдал женам, на всякий случай. Пусть лучше будет при них, чтобы в случае чего я мог их использовать. Металл очень легкий и прочный, так что лишним точно не будет. «Куда идем?» — спросила Мариэль, поскольку идти можно было либо вправо, либо влево.
«Ну, вообще мужики налево ходят», —
пошутил я, и мы пошли вправо. Собственно, нам вправо и нужно было. Слева был тупик, это показал мой сканер. Мы шли вдоль камер, на каждой из которых была такая же решетка, и мне очень захотелось вернуться сюда, чтобы забрать их все. Но посмотрим, как будет дальше. Может, ближе к выходу на поверхность есть такой же металл. Коридор со множеством камер закончился не так быстро, как хотелось бы. И я так понял, что сюда попадают все, на ком срабатывает ловушка. «Интересно, они готовятся к полномасштабному вторжению на поверхность?» — подумал я вслух, когда мы вышли на перекрестке этих коридоров. Мы оказались в зале, из которого вело аж 10 таких тоннелей с тупиками, и один тоннель уходил дальше вглубь. И несмотря на то, что этот тоннель был проходным, он тоже был заполнен камерами, и кругом не было ни единой души.
«Они хоть знают, куда нас закинуло? Мы тут с голоду сдохнем, прежде чем нас найдут!» — возмутилась Алина. «Не переживай, они бы пришли к нам как раз к тому времени, когда мы потеряли бы силы», — ответила ей Мариэль. «Куда дальше?»
«А дальше вот в тот тоннель», — указал я пальцем и пошел первым. Чем дальше мы шли, тем больше я склонялся к тому, что дроу или раньше пытались захватить весь мир, или наоборот, только собираются это сделать, потому что такое количество камер в принципе не нужно. Но вот сканер показал первых черных эльфов. Это были двое охранников, которые сидели на входе в тюремные тоннели. Я их парализовал, и мы спокойно вышли. Затем я освободил их головы и поинтересовался. «Не подскажете, как нам выйти на поверхность?» Черные эльфы хоть и могли разговаривать, но их мозг, судя по всему, не выдерживал такой нагрузки. Они определенно не ожидали, что из их камеры можно выбраться, и уж тем более детям солнца. Я пощелкал пальцами у них перед лицом и повторил свой вопрос.
«Как вы выбрались из камеры?»
— наконец спросил один из них. «Кажется, у него мозг свело, и он не понимает, что я говорю. Ладно, попробуем другим способом». Я использовал силу души, чтобы проникнуть в сознание, и мне это удалось. Более того, я обошел все ментальные блоки и получил информацию, которую он владел. Затем то же самое проделал со вторым. Что самое интересное, никто из них не знал, где находится выход на поверхность, а это осложняло задачу. Оказывается, выход на поверхность тщательно скрывался и защищался, причем даже от самих черных эльфов, в смысле от большинства.
«Они знают, где находится выход на поверхность?» — поинтересовалась Алина.
«Понятия не имеют. И, похоже, для нас это станет реальной проблемой, потому что не так много людей знают, где они находятся».
«Ну, тогда убей их и пошли».
«Нет, у меня есть идея получше». Я забрал у эльфов все, что у них при себе было, затем открыл дверь в ближайшей камере, закинул их туда, закрыл и сломал замок, так и оставив их парализованными. Только в этот раз я и говорить им не позволил. У черных эльфов была с собой еда, вода и куча всякого барахла. Еду и воду мы забрали, а все остальное закинули в ящик стола из камня, в котором тоже, кстати, ничего не было.
«Ты ведь умеешь проникать в сознание, и ментальные блоки для тебя не проблема?» — спросила Мариэль.
«Да, но незаметно я это могу сделать, только если разумный находится без сознания. Если он, к примеру, спит, то когда я проникну в его сознание, он проснется».
«Что ты от них узнал?»
«Все, что знали они». «Черные эльфы — это воинствующая раса. У них также есть маги и воины, а еще у их магов иммунитет на споры мха, которые витают во всех тоннелях их королевства. Что они делают с детьми солнца, вам лучше не знать. Ну, это еще не самое хреновое. Самое хреновое состоит в том, что информация о выходах на поверхность известна довольно узкому кругу лиц».
«Но на нас напало достаточно большое войско черных эльфов».
«Это капля в море». «Здесь их действительно очень много. Это настоящее королевство в подземных тоннелях».
«И что нам теперь делать?»
«Зайдем в деревню, которая находится здесь неподалеку, чтобы пополнить запасы еды и воды, и двинем прямиком в столицу».
«Нас же убьют!»
«Это вряд ли. На самом деле их магия значительно слабее, чем наземные, но они умеют творить групповые заклинания, что в условиях ограниченного пространства очень серьезный аргумент. Так что повоевать нам придется». Главное, следите за собой и друг за другом. А самое главное, не давайте сбиваться в группы. Первым делом мочите тех, кто пытается сгруппироваться.
Ясно. Поняли.
Ну, пойдемте. До деревни тут рукой подать. Пара километров по тоннелям. Деревня оказалась крайне малочисленная. Людей здесь насчиталось около 50-ков, и они очень огорчились нашему появлению. Настолько, что сходу принялись атаковать. Разумеется, мои щиты пробить они не смогли. В этот раз я позволил девушкам немного попрактиковаться в бою с дроу. Им все-таки нужно набираться опыта. Я их подстраховывал, но они почти полностью справились сами. Пытавшихся сбежать мужчин, которые на нас напали, я добил. Если не считать щитов из силы души, то это все, чем я помог. особенно лютовала Мариэль. Уж очень она за что-то не любила черных эльфов, которые, кстати, очень не любили, когда их так называли. Они называли себя дроу, а если их назвать черными эльфами, то они обижались. Для них это было оскорблением. У меня в голове тут же возникла ассоциация с моей прошлой жизнью, где темнокожие долго добивались того, чтобы их называли черными, а потом посчитали это оскорблением и стали называться по-другому. После того, как мы перебили большую часть их бойцов, дроу стали разбегаться в разные стороны, позволяя нам заходить в их дома и брать то, что нам нужно. Я уже знал, что здесь можно есть, а что нельзя. Чем можно отравиться, а что стоит выдержать. Ну и, соответственно, элементарные правила выживания в пещерах тоже. Помимо провизии, я набрал еще полотенец, тряпок, спальных мешков и инструментов, но всего понемногу, чтобы не перегружаться. И после этого, ощущая у себя на спине ненавидящие взгляды, мы отправились в сторону столицы. Идти до нее очень далеко, но ближе мы вряд ли найдем того, кто знает, где находится выход на поверхность. Я знал, что преследование не будет довольно долго. Просто было некому. Как оказалось, эти камеры сделаны очень давно, и сейчас ими практически не пользовались, поэтому и жителей здесь маловато. Мы ушли в сторону ближайшего города, причем единственной дорогой, а гонцы отправились в город, который находится на большем расстоянии от деревни, поэтому дня три погоня нас не настигнет. А когда настигнет, то просто привезет нам провизию и транспорт. Правда, он здесь очень уж специфический. В качестве транспорта здесь используются огромные мохнатые пауки, которых называют шестилапами. У них 8 глаз и мощная челюсть, но в целом это довольно милые создания, если их не злить. Первую нашу ночь в тоннеле мы провели дежуря по очереди. Девчонки долго не могли уснуть, видимо, переживали, но в результате усталость взяла свое, и они вырубились.
«Вкусная штука. Как это называется?» — спросила Мариэль за завтраком.
«Это что-то типа нашей гречневой каши, только делают они это...»
«Стоп! Не надо! Я не хочу знать, из чего они это делают. Вкусно и вкусно. На этом все».
«Как скажешь»,
— ответил я и продолжил уплетать завтрак. Ближе к вечеру мы встретили караван, идущий с провизией в ту сторону, откуда мы пришли. Я их заметил давно, но понял, что они нам не противники, поэтому мы продолжали идти по этому же тоннелю навстречу каравану. Как только дроу нас увидели, тут же перестроились в боевое построение. Их задача — защитить караван от любого нападения, даже если это трое детей солнца, которые непонятно как оказались в такой глуши.
«Не подходи ближе!»
— закричал, судя по всему, тот черный эльф, который отвечал за безопасность каравана.
«А то что, убьешь себя?»
«Не себя, а тебя!»
«А, ну это на здоровье!»
— ответил я, продолжая приближаться. В меня полетело множество заклинаний и арбалетных болтов, однако ничего из этого не смогло причинить мне вреда, а я при этом продолжал упорно приближаться. В глазах защитников начала разгораться паника, и они принялись заливать меня заклинаниями. Причем, как оказалось, у них в отряде имелся отличный маг проклятий, вот только ни одно из проклятий не могло на меня подействовать. У меня стоит отличный щит, как, собственно, и у моих жен.
«Если вы сейчас не прекратите, я начну убивать», — обратился я к караванщику, которого легко вычислил.